Привет! Это разбор книги под номером 361, и книга называется «Путешествие в Икстлан». В этом подкасте тебя будут ждать 10 странных выводов, предупреждая заранее. Давай перед выводами побухтим, почему тебе стоит или не стоит читать эту книгу. Для начала, эта книга не для всех. И не потому, что я какой-то особенный, у меня просто определенный период времени, когда я сам решил ее почитать, потому что совсем скоро буду испытывать нечто похожее, что и герой этой книги. Третья часть, она строится несколько на других принципах, чем первые две. Первые две крутятся вокруг галлюциногенных препаратов, типа растений силы, в общем, разных штук, которые съедаешь, и у тебя реальность меняется. Здесь же автор пошел по-другому. Он говорит, что все это фигня, что настоящий маг не использует растения силы, и он идет по другому пути. Что это за путь? Ну, ты узнаешь в этих выводах. Стоит ли тебе ее читать? Я не могу сказать однозначно, да, стоит или нет, не стоит, потому что порой ты себя ловишь на том, что это, блин, ну, ерунда какая-то, выдумка, фантазия, фантастика, в конце концов, и мы до конца не знаем, правда это или нет. Однако какие-то общие тенденции можно прослеживать, например, там, с буддизмом. Ну, ты просто потом поймешь, я остановлюсь на этих выводах. И моя главная задача состояла в том, чтобы вытащить практичную часть, и половина книги, она прям была напичкана, нашпигована практичной, цельной частью, с которой я с тобой поделюсь. А дальше, следующая половина, все, магия какая-то. Такое ощущение, что я перечитывал 7-ю часть Гарри Поттера. В общем, мне было сложно, и я не смог ничего вытащить. Но 10 выводов как-то получились. Теперь давай переходим к первому. Вывод первый. В передаче Дона Хуана маг, в отличие от обычного человека, не считает мир повседневной жизни чем-то устойчивым и однозначно реальным. Для мага реальность, то есть мир, как мы его знаем, не более чем описание. В попытках убедить меня в правомерности такого подхода Дон Хуан приложил все усилия, чтобы я убедился на собственном опыте, мир, который я привык считать реальным и основательным, всего лишь описание мира. Программы восприятия, которые закладывали в мое сознание с самого рождения. В его объяснении каждый человек, который вступает в общение с ребенком, непрерывно разворачивает перед ним свое описание мира. Таким образом, все, кого ребенок встречает в своей жизни, становятся для него учителями. Они учат его определенным образом описывать мир, и в какое-то мгновение ребенок начинает воспринимать мир в соответствии со сформулированным в его сознании описанием. Этот момент имеет огромное значение, поскольку ни много ни мало определяет всю нашу судьбу. Дон Хуан утверждает, что мы не помним об этом моменте попросту потому, что нам не с чем сравнивать. Однако именно в этот миг человек входит в мир. Ребенок становится полноправным членом группы людей, использующих определенное описание мира. Он владеет этим описанием и способен в его рамках соответствующим образом интерпретировать то, что воспринимает. Интерпретация же, в свою очередь, подтверждает описание, которое в результате становится еще более устойчивым. На этом вот заканчивается. И здесь обрати внимание на очень интересную формулировку. Здесь не говорится, что мы с детства понимаем этот мир. Его вообще, в принципе, понять категорически сложно. И мир, который тебе кажется в 20 лет ясным, как белый день, в 30 лет начинает таким не казаться. В 40 он вообще, наверное, будет другим, а в 50, ну все, капец как поменяется. Мы владеем лишь описанием, и у каждого из нас свое личное описание. У кого-то оно плохое, и мы можем даже провести такой эксперимент. Наверняка в твоем ближнем или не ближнем кругу общения есть люди, которые говорят: да чертов с два, этот мир радуга, он ужасен, противен, и вообще, как тут можно жить? Другой же человек, который живет в том же городе, может быть, на той же улице или даже в том же доме, скажет, что это прекрасный мир, и я возьму с него все, что хочу. И каждый из этих людей будет прав. А главное отличие в том, что первый человек, что второй человек владеет своим собственным описанием. И нам нужно подходить к миру точно так же. Вот подумать, а каким описанием владеем мы в данный момент времени? И Хорошая новость в том, что мы это описание можем переписывать. То есть это не значит, что по этому описанию мы должны прожить до конца наших дней. Мы можем прям взять ручку и что-то вычеркивать, что-то дописывать, что-то писать на полях, потому что это наша собственная жизнь, и эти описания мы вправе сами вкладывать в нашу собственную голову. Вот так вот разъяснил. Все, давайте теперь к выводу номер два. Впечатление цельности картины мира, составленной из чувственных интерпретаций, обусловлено тем, что последнее следует нескончаемым слитным потоком и за ничтожными исключениями практически никогда не подвергается сомнению. Что-то я прочитал, когда до этого готовился, проще было. Ну ладно, читаю дальше. В самом деле мы давно привыкли к гарантированной однозначности того, что считаем реальностью, и вряд ли способны сколько-нибудь серьезно отнестись к основной предпосылке магического знания, по которой эта реальность всего лишь одна из множества возможных описаний мира. Этот вывод он дополняет и просто объясняет, что нет каких-то догм. Знаешь, вот, например, что отличает секты от какой-то группы людей? Как правило, предводитель этой секты, он утверждает, что вот мир устроен так и не иначе. Он не допускает других мыслей, что его философия, она может отличаться от других философий. Он считает, что вот так надо жить, по тем догмам, которые он сам придумал или где-то подслушал, и выставляет их под собственным соусом. Вот это сектантство, когда говорит, что вот так надо жить. А мы должны подходить к описаниям, которые услышим, как к собирательному образу. То есть где-то что-то услышали, не отбрасываем, потому что мы привыкли жить с другими описаниями, а просто смотрим на это описание и думаем, так, а почему этот человек считает, что этот мир должен описываться вот так? Ну, это в идеале. Это, знаешь, когда есть свободное время пофилософствовать, потому что, понятно, в быту, когда сейчас мы живем в совершенно непростое время, у многих людей вопрос жизни и смерти сейчас все-таки стоит на первом месте. И тут уж что за описание? Ну уж нафиг. Нет, мы говорим об этом только тогда, когда твоя жизнь в относительной безопасности, хотя мы все сейчас, наверное, живем на пороховой бочке, и об этом можно задумываться при желании, чтобы вносить в голове какое-то определенное спокойствие, потому что когда ты вообще не понимаешь, что происходит, и считаешь, что все зависит от кого-то другого, а не от самой себя, то это вообще очень плохо. Вот эти мысли про описание, они вселяют какое-то спокойствие, что ли, даже надежду на светлое будущее. Поэтому подумай, почему вот, например, один считает этот мир таким, ты считаешь его другим. И не надо вешать ярлык, что он там глупый или не глупый, а ты умный и весь такой всезнающий. Нет, просто у него есть свое описание, которое, возможно, даже будет правдивее, если ты ковырнешь его. Вот номер три. Он заявлял, что учит меня видеть, подразумевая под этим способ восприятия, принципиально отличающийся от обычного зрительного восприятия, которое Дон Хуан определяет словом «смотреть». Первым шагом на пути к видению было, по его словам, остановка мира. Все эти годы я считал остановку мира лишь загадочной метафорой, лишенной точного смысла. И только недавно, в самом конце своего ученичества, во время разговора, не имевшего, казалось бы, прямого отношения к процессу обучения, я неожиданно осознал всю глубину и значимость этого понятия. Оно оказалось одним из краеугольных камней, лежащих в основе всего учения. А вот это тоже практический вывод. Давай мы его с тобой разберем. И будем воспринимать фразу «остановка мира» буквально. Что это значит? Вот мы всегда привыкли жить на автоматизме, потому что это проще. Мы идем, не задумываясь, как шевелим ногами. Мы не задумываемся, как мы дышим. Мы не задумываемся, как мы держим спину. Как мы, не знаю, там, берем в руку вилку и едим. Мы, в принципе, об этом не задумываемся, потому что и не надо. Так как задача мозга – это экономить энергию. Мы и так, в принципе, каждый день принимаем большое количество решений. А стоит ли сегодня делать то-то, то-то и десятое? А что мне одеть? А что мне поесть? Ну, в общем, все эти решения забирают энергию. Но здесь говорится про следующее, что если ты хочешь в чем-то разобраться и, так сказать, поменять описание мира, то тебе необходимо остановить этот мир. И он останавливается очень просто. Например, вот ты понимаешь, что ты ходишь, да? просто часто ходишь. И в один момент постарайся ходить медленнее. Или остановись. Или посмотри на себя в зеркало, как ты ходишь. В общем, тебе просто нужно поразглядывать, как ты что-то делаешь в этом мире. И всегда легче это понимать через остановку. Ты не можешь, ты просто не можешь что-то изучать, если ты привык это делать точно так же, как вчера, и позавчера, и позапозавчера. Тебе нужно попытаться, например, ходить иначе, помедленнее. Может быть, поднимать выше ноги, может быть, ступать как-то скользя и так далее. И только тогда ты будешь смотреть и понимать, а почему у тебя до автоматизма выработались такие движения. В общем, это про ковыряние. Ковыряние своих действий, которые окружают тебя всю твою сознательную жизнь. И это очень интересный вывод, если ты начнешь вдаваться в подробности. Вывод номер 4. Дон Хуан объяснил, что в молодости пил довольно много, но однажды взял и бросил. Люди, как правило, не отдают себе отчета в том, что в любой момент могут выбросить из своей жизни все, что угодно. Вот так. И Дон Хуан щелкнул пальцами, как бы демонстрируя, насколько просто это делается. «Ты думаешь, так легко бросить пить или, скажем, курить?» – спросил я. «Ну, конечно!» Убежденно воскликнул он. «Бросить пить или курить – вообще дело плевое. Эти привычки – ерунда, ничто, если мы намерены от них отказаться». В это мгновение кипяток в кофеварке весело забулькал. «Слышишь?» – воскликнул Дон Хуан, блеснув глазами. «Кипяток со мной согласен». И, помолчав, немного добавил. «Человек может получать подтверждение от всего, что его окружает». Здесь можно проследить интересный ход мысли. Первое – это то, что человек, который на протяжении в жизни сопровождался вредными привычками, типа курить, пить, он рассуждает о том, чтобы от чего-то отказаться из этого списка, что это легко. Обрати внимание, что вот если ты, например, сейчас куришь или пьешь, то если тебя спросить, как бросить курить или пить, ты скажешь, ну, мучительно, я же так люблю курить. Выходить на балкон с сигареткой, кофеечком, наслаждаться этим днем. Зачем я буду бросать, если мне это нравится? В общем, ты найдешь кучу оправданий и подумаешь, что это сложно, и будешь прав по-своему. Но у Дона Хуана совершенно другая картина мира. Для него это просто по определению легко. Это первая мысль. То есть он даже не подразумевает, что может быть иначе. То есть он не знает, что может быть сложно. Он говорит, что это легко. А второе, он видит какие-то знаки, которые интерпретирует как подтверждение. То есть он о чем-то говорит, раз там кофеварка забулькала, и он говорит, что это подтверждает его сказанное. То есть он ищет от Вселенной, от этого мира подтверждение и тем самым убеждается в своей собственной правоте. Короче, это, блин, это очень глубокая мысль, и если ее на фоне своих размышлений почаще использовать, ты ее поймешь. Понятно, да, про кофеварку, что он услышал звук, человек может получать подтверждение от всего, что его окружает. Тут кофеварка издала булькающий звук, напоминающий нечто не совсем приличное. Казалось бы, при чем тут кофеварка, при чем тут бросить пить или курить, но он это связал и усилил свою правоту. Дальше, вывод 5. «Всю личную историю следует стереть для того, медленно, как бы диктую, произнес он, или храдочно записывал, чтобы...» И этот вывод мы с тобой вместе разберем, когда под этим постом наберется 500 комментариев. Он поможет тебе лучше осознать, что личная история, какие-то регалии, достижения, они могут тебя на самом деле оттягивать назад. Вот тебе кажется, что они тебя характеризуют. Это знаешь, как на вечеринках ты знакомишься с кем-то, говоришь: «Привет, меня зовут там, Коля, я там предприниматель, у меня там это, пятое, десятое, трое детей, счастливый брак, и, в общем-то, вот так я такой». И это не всегда верно. И вот почему это неверно, и как нужно жить иначе, тебе об этом скажет Дон Хуан через меня, если мы наберем с тобой 500 комментариев под этой записью. Так что можешь даже сейчас написать, что это тебе интересно. Как только здесь наберется 500 комментариев, я поделюсь этим секретным выводом здесь же в телеге. Читаю вывод номер 6. «Мы шли несколько часов. Растение он не собирал и мне показывал... Ой, и мне не показывал, зато научил меня правильно ходить. Он сказал... что удерживать внимание на траве и окружающей обстановке легче, если при ходьбе слегка подогнуть пальцы рук. Он заявил, что моя обычная походка ослабляет внимание и лишает сил, кроме того, никогда ничего нельзя носить в руках. Для поклажи следует пользоваться рюкзаком или заплечным мешком. Особое положение рук, сказал Дон Хуан, повышает выносливость и обостряет внимание. Я решил не спорить и на ходу подогнул пальцы, как он велел. Ни на мое внимание, ни на мою выносливость это никак не отразилось. Мы вышли утром, а первый привал сделали только около полудня. Я сильно вспотел и хотел напиться из своей фляги, но Дон Хуан остановил меня, сказав, что лучше сделать только маленький глоток. Потом он срезал несколько листьев невысокого желтого кустика и принялся их жевать. Несколько штук он дал мне и сказал, что это замечательные листья. Если их медленно жевать, жажда исчезнет. Пить хотелось по-прежнему, но неудобства я не ощущал. Он словно прочел мои мысли и объяснил, что я не почувствовал ни преимуществ правильной ходьбы, ни положительного действия листьев, которые жевал только потому, что я молод и силен. А тело мое ничего этого не заметило из-за некоторой своей тупости. Он засмеялся. Однако я был не склонен веселиться, и это как будто позабавило его еще больше. Он уточнил свои предыдущие заявления, сказав, что мое тело не то чтобы действительно тупое, но как бы спит. Вот подумай, у нас с тобой есть тело, да? И мы его воспринимаем как данное. Рано или поздно наше питание вносит корректировки у кого-то в хорошую сторону, у кого-то в плохое, чаще, конечно, в плохое. Мы можем такую наблюдать картину. Я тут недавно побывал впервые осознанно в общественной бане и видел, как на подбор мужичков там странной комплекции, типа высоких, но у них пузико пивное. И вот эти корректировки, они как бы частенько встречаются. У девушек в одно место жирок откладывается, у парней в другое и так далее. И мы все-таки воспринимаем это как данное. Может быть, в порыве, в Новый год эти люди могут хлопнуть по столу кулаком и сказать «хватит, и я пойду в спортзал, потому что пипиську свою уже не вижу из живота». И это будет одно из решений. Но в то же время как бы спортзал, он не гарантирует тебе, что ты будешь чувствовать лучше свое тело, потому что спортзал, он про другое. Спортзал, он про то, чтобы сбросить вес, набрать мышечную массу. Он не про то, чтобы лучше чувствовать свое тело. Для этого есть другие практики. Вот я тут, кстати, начал уже... Я допустил ошибку, до этого купил книгу про цигун. И это плохая была затея, потому что там вообще ничего не понятно. И я стал смотреть видео про цигун, какие-то базовые позиции для того, чтобы чувствовать энергию. Могу ли я сказать, что это работает? Нет, я как чувак, который просто спит еще, его тело до конца не понимает. Все проходит через время. Йога точно делает тело более гибким, понятным, чувствительным. И йогой я уже занимаюсь больше года. Прям очень сильно рекомендую. Теперь я добавил цигун. Будет ли это полноценной привычкой, я посмотрю. Но пока мне очень нравится. Я знаю, что вот эта практика, она поможет мне лучше чувствовать энергию, а соответственно и само тело. Вывод номер 7. Ты слишком серьезно к себе относишься, медленно проговорил он, и воспринимаешь себя как чертовски важную персону. Это нужно изменить. Ведь ты настолько важен, что считаешь себя вправе раздражаться по любому поводу. Настолько важен, что можешь позволить себе развернуться и уйти, когда ситуация складывается не так, как тебе этого хочется. Возможно, ты полагаешь, что тем самым демонстрируешь силу своего характера. Но это же чушь. Ты слабый, чванливый и самовлюбленный тип. Я попытался было возразить, но Дон Хуан не позволил. Он сказал, что из-за непомерного раздутого чувства собственной важности я за всю свою жизнь не довел до конца ни единого дела. Я был поражен уверенностью, с которой он говорил, но все его слова, разумеется, в полной мере соответствовали истине. И это меня не только разозлило, но и здорово напугало. Чувство собственной важности, так же как личная история, относится к тому, от чего следует избавиться, веско произнес он. Пока ты чувствуешь, что наиболее важное и значительное явление в мире – это твоя персона, ты никогда не сможешь по-настоящему ощутить окружающий мир. Точно зашоренная лошадь, ты не видишь в нем ничего, кроме самого себя. Этот вывод нужно истолковывать очень осторожно. А почему? Потому что здесь можно перейти такую грань, материального мира и уйти в какую-то духовность. Я считаю, что всему, во-первых, свое время, а во-вторых, нужно, как при готовке какого-то коктейля, смешивать разные ингредиенты. Почему? Потому что, ну вот, допустим, чувство важности у тебя испарится, и ты будешь, ну, условно, твое эго уйдет на задний фон, и ты будешь чувствовать себя во всем. Ну, типа, в природных явлениях, в другом человеке. Это, знаешь, есть некоторые люди, которые ходят и говорят: «Все вы мои братья и сестры, мы этот мир, мы эта вселенная». И кажется, у таких людей, как правило, ветер гуляет в карманах, а не деньги. И они не особо-то насчет этого заморачиваются. И я считаю, что главная задача этого человека – пройти разные пути, чтобы понять, какой точно тебе ближе. Ну, то есть глупо вот так вот рассуждать, если у тебя, например, есть семья, есть обязательства, есть дети, которых нужно содержать, и тебе не хочется, чтобы они доедали последнюю корку хлеба, тебе хочется, чтобы они себе ни в чем не отказывали. И тут ты как бы чувство собственной важности растворяешь, но вряд ли ты сможешь полноценно зарабатывать деньги так, как если ты считаешь, что ты можешь. Да, эго может играть с тобой злую шутку. В нужные моменты оно будет тебя оттягивать, точнее, наоборот, толкать вперед. В другие моменты она будет, наоборот, тебя тянуть вниз. И здесь, наверное, нужно помнить, что у тебя есть пульт управления от собственной жизни. И этим пультом желательно пользоваться. В общем, он неоднозначный. Он просто про то, что тебе нужно балансировать то там, то здесь. Материальный мир прекрасен. Им нужно тоже уметь пользоваться. Мы ко всему хорошему быстро привыкаем. И нужно просто, не знаю, как бы смотреть на это со стороны, на те блага, которые у нас есть в мире, радоваться за них, благодарить, чтобы насытиться ими по полной. Это вот, как знаешь, можно такую аналогию провести. Вот у нас очень много любителей айфонов, да, которые покупают их последнюю версию задорого, стоят в очереди, там что-то, ну вот, делают, да? Но при этом этим айфоном они пользуются на 10% от их возможностей. Ну, камера есть, ну, музыка, ну, ютубчик смотрят, ну, в мессенджерах общаются. А дальше что? То есть очевидно, что они не используют этот телефон по максимуму. И мы не телефон, нам тоже нужно учиться пользоваться, и желательно по максимуму. Еще два вывода осталось. Секунду. Вывод номер 8. Ты жалуешься. Мягко произнес Дон Хуан. Ты жаловался всю свою жизнь, потому что не привык принимать ответственность за свои решения. Если бы ты согласился с решением твоего отца каждое утро в 6 часов ходить купаться, ты пошел бы самостоятельно, если бы понадобилось. Или послал бы отца к черту, едва он заикнулся бы на эту тему после того, как ты понял, чего стоят все эти разговоры. Но ты ничего ему не сказал. Так что ты был так же слаб, как твой отец. Принять на себя ответственность за свои решения – это значит быть готовым умереть за них. «Постой, постой!» – воскликнул я. «Ты передергиваешь!» Но он не дал мне закончить. А сказать я собирался, что привел своего отца лишь в качестве примера нереалистичного образа действий. И что ни один здравомыслящий человек не согласится умирать за такую идиотскую вещь. «Не имеет значения, каким именно является решение», — сказал Дон Хуан. «В этом мире нет ничего более серьезного, чем что-либо другое. Разве ты не понимаешь? В мире, где за каждым охотится смерть, не может быть маленьких или больших решений. Здесь есть лишь решения, которые мы принимаем перед лицом своей неименуемой смерти». Этот вывод про принципы. У нас вот есть такой подход к жизни, да? И он заключается в следующем. Вот целостная личность проявляется через что? Через ценности. Вот, например, некоторые говорят: я ни за что не буду врать. Некоторые: я не буду никогда воровать. Там, я не допущу, чтобы сделать плохо для кого-то другого. Ну, типа, принести человеку вред осознанно. Вот эти решения, они формируют человека, так? Так. Но при этом этот человек может себе противоречить в маленьких и, как ему кажется, незначительных вещах. То есть он может говорить, например: «Я не ворую, это для меня табу». Да? И при этом, когда он, скажем, находится в отеле, он запросто может забрать пачку ненужных ушных палочек или пачку ненужной там зубной пасты и щетки, которую он на самом деле использовать и не будет. И для него это будет не воровство, а для него это будет, ну, прикольно, я же за это заплатил, вот будет для меня напоминанием, что я был в этом отеле. И он по факту себе противоречит. То есть он свою философию не распространяет на что-то мелкое. Ему кажется, что это... Ну, зачем насчет этого задумываться? И он из-за этого вот сейчас должен почувствовать себя нецельным. Потому что наша целостность, она ощущается только тогда, когда мы нашу философию распространяем на все наши действия, будь они маленькими или большими. И вот как пишет Дон Хуан, умереть за свои решения, они, конечно, могут показаться натянутыми. Я не знаю, как это вот, вот так выглядит. Это, знаешь, вот есть такая фраза: мужик сказал, мужик сделал, да? И кто-то идет до конца и реально никогда не противоречит этим принципам, а кто-то, ну, типа, по-деловому относится. Вот в бизнесе, да, сказал и сделал, но в бытовых вещах нет, сказал и не сделал. И, наверное, нужно придерживаться этого понятия, что если ты не конфликтный, например, то ты должен быть неконфликтным и со своей семьей, с детьми, и даже с домашними питомцами, и даже с обслуживающим персоналом, потому что есть такие люди, которые ха-ха-ха, хи-хи-хи, такие добрые, обходительные, с друзьями, с приятелями, а при этом на официанта рявкают и типа фыркают из-за того, что ему очень медленно приносят блюдо. Поэтому целостность, она как раз-таки в мелочах тоже проявляется. Вывод номер 9. Есть люди, которые очень аккуратно и осторожно относятся к природе своих поступков. И счастье в том, что они действуют с полным осознанием того, что у них нет времени. Поэтому во всех их действиях присутствует особая сила. В каждом поступке есть чувство. Дон Хуан замолчал, как бы подбирая соответствующее слово. Он потер виски и улыбнулся. Потом внезапно встал, словно давая понять, что разговор окончен. Я принялся умолять его закончить то, что он мне говорил. Он сел и выпятил губы. «Поступки обладают силой», — сказал он. «Особенно, когда тот, кто их совершает, знает, что это его последняя битва. В действии с полным осознанием того, что это действие может стать для тебя последним на земле, есть особое всепоглощающее счастье. Мой тебе совет — пересмотри свою жизнь и рассматривай свои поступки именно в таком свете». Офигенно. Ну, это... потрясающе, особенно если ты про это помнишь всегда. Если ты про это забываешь, и забываешь тогда, когда тебе выгодно об этом забывать, то, наверное, этот вывод не будет работать. Это вот как вывод про то, что Дон Хуан говорил, там, во время ходьбы нужно сгибать пальцы и там, трогать листву. Вот как бы сначала ты не почувствуешь разницы, но если ты будешь придерживаться этого понятия и при каждом своем решении будешь это пропускать через фильтр, типа, как бы я поступил, если бы знал, что мое время сочтено? Вот я бы сделал так или сделал эдак? То есть вот этот фильтр должен включаться желательно постоянно, всегда, везде, в любых обстоятельствах. И они, то есть решения, будут тебя напитывать силой. Вывод номер 10. «А что реально?» – очень спокойно спросил Дон Хуан. «Вот это то, на что мы смотрим. Реально?» – ответил я, введя рукой окружающий нас пейзаж. «Но мост, который ты видел ночью, и лес, и все остальное, все было таким же». «Тогда куда оно делось? Если все это реально, где оно сейчас?» «Здесь». Если бы ты обладал достаточной силой, ты бы мог бы вызвать все, что видел ночью, вызвать прямо сейчас. Но сейчас ты на это не способен, потому что находишь большую пользу в том, чтобы сомневаться и цепляться за свою реальность. Однако в этом нет никакой пользы, приятель. Никакой. Прямо здесь, перед нами, расстилаются неисчислимые миры. Они наложены друг на друга, друг друга пронизывают. Почему я косячу под конец? Они наложены друг на друга. Друг друга пронизывают. Их множество, и они абсолютно реальны. Там до этого речь была про сны, и Дон Хуан начал спорить со своим учеником Кастанеде, мол, и сны реальны, и реальность вот эта реальнее некуда, и вообще все реально. И Кастанеде начал спорить, что вот нет, реальность только то, что мы вот открываем и видим перед глазами. А все остальное – это вымысел, это плод нашей странной фантазии. На что ему Дон Хуан говорит? А вот и нет. А вот и нет. Мы живем среди множества разных реальностей. И тут нам на помощь приходят последние фильмы Marvel, где очень хорошо это все показывается, например, в «Докторе Стрэнджа», да? Когда есть мультивселенные, когда есть разные вариации наших жизней. И это можно принимать, можно от этого открещиваться, можно вообще жить в неведении, тут каждому свое. Мне нравится. Мне нравится тот подход, что ты с этой техникой можешь что-то усиливать. Я, наверное, после этого расскажу, как я изобрел свою собственную привычку через вот эти вот параллельные вселенные, так сказать, практичную, знаешь, без шизотерики. Потом как-нибудь расскажу. Но для начала мне нужно понять вообще, нравятся ли тебе такие книги Кастанеды, это уже третья часть. Если не нравится, напиши свой осмысленный комментарий. Не надо писать «я первый, я второй, я третий». Вот этого я не люблю. Не надо писать «прикольно». Пишите осмысленные выводы. Что тебе запомнилось? Что ты хочешь применить в своей жизни? Самое главное помнить, что если мы не зафиксировали, что услышали, мы это забыли. И чтобы не забывать, нужно фиксировать. Комментарии в Телеграм – отличный способ это фиксировать. Наберем 500 комментариев, поделюсь выводом, ну и буду знать, что ты будешь ждать четвертую версию. А теперь мне надо сказать, зачем я ее прочитал. Ну, эту книгу. Потому что в начале февраля я поеду на ретрит, где буду использовать разные растения и силы, чтобы посмотреть на себя со стороны. Чтобы мое эго растворилось, чтобы я кое-что понял для себя, проработал какие-то вещи. И я, как ты понимаешь, не называю определенные слова. Все это легально в том месте, где это будет происходить. Все это безопасно. Все это нужно проходить только тогда, когда ты к этому готов. Хотя готов я или нет, я и узнаю. И об этом тебе расскажу уже после. Но если тебе интересно, тоже напиши об этом в комментариях. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.